подкасты «Радио Свобода».
Рагачовскі гурт «Торбенд» признали екстремістським формуванням. Уся сім'я удзельнікаў гурту «Light Sound» знаходзіцца за кратамі. У Мінску пачаўся суд над спявачкай Мэрыям Герасіменка за песню украінскага гурта «Акіян Эльзы». Гэта культурныя навіны з Беларусі. Мене зовут Дмітрий Гурневіч. І гэтая навіны сёння ў ефірі «Свабоды прэміум». Я абмяркую з культуролагам Максімам Жбанковым. Прывітанне, Максім.
Прывітанне, Дмітрий.
Максім, вот глядзіце, гэтая ўлада ў Беларусі на працягу 10 годзяў да культуры, ну, цяжка сказаць, не мела дачынення, але надавала хутчэй рытуальнае значэнне, ўручала некія медалі, граматы або мела свой пул культурных дзеячоў, які іншая аўдыторыя масавая можа і цаніла, але як мастацтва яно фактычна не ўспрымалася. Скажыце, вот тое, што зараз адбываецца, за адзін дзень столькі навінаў. Ці гэта азначае, што ўлада зразумела, можа то цынічна загучыць, усю моц культуры і ўплывовасць мастацтва ўвогуле, яго значэння?
Ведаеце, Дмітрий, я б не перабольшаў статычныя густы сённяшняй улады беларускай. Мне падаецца, што справа зусім іншая. Для кожнай тоталітарнай улады, а сучасная беларуская ўлада, гэта безумоўна, як на мяне, тоталітарны рэжым, культура ўспрымаецца як зброя, як палітычны рэсурс, як інструмент і сродак палітычнай улады. І таму ў дадзеным выпадку змаганне супраць поп-артыстаў ёсць свая дзівацкая такая дзікунская логіка. Бо паводле гэтай логікі кожны нязгодны мае свайго гаспадара. Кожны нязгодны мае замову на некі антыдзяржаўны акт. І таму змаганне супраць проста, я бы такіх бескрыўдных, як падаецца артыстаў, гэта змаганне перадусім супраць варожых уплыву і супраць культурніцкай інтэрвенцыі. То бок ўлада ўспрымае культурку як поле бою.
Але ось тым не менш пад раздачу трапіў рагачоўскі гурт, фактычна з правінцыі, «Торбенд», які сапраўды падчас падзеяў былі яго кліпы, музыка, хаця там не было нікіх заклікаў, не ведаю, да нікіх там экстрэмісцкіх дзеянняў. За што фактычна вось такая ўвага і ўвогуле вось гэты, ну, магчыма, прысуд зноў жа гэтаму гурту пагражае, на вашу думку?
Ну, мне падаецца, што па-першае, і вельмі самы просты адказ, гэта адзнака за яго грамадзянскую пазіцыю. По-другое, ясно, что это были гимны 2020-го, что это были песни, в яких отбивались массовые настрои и массовая нездоволенность на явном станом речу. Тому в данном выпадку отбывается зачистка публичной просторы. Когда не просто у артистов забирают право на выказывание своего погляду, своего ставления до речу, а еще и присуждаючи гэта неверагодныя як бы прысуды, дзівацкія тэрміны і так далей, просто за тое, што калісьці, 2020-м, улада была аднойчы і назаўсёды страшэнна напалоханая. І гэта тая самая сітуацыя, калі пажыццёва напалоханыя прысуюць унутрэнне свабодных. Вось такі расклад.
Давайте, дарэчы, пакажам нашым гледачам, якія, магчыма, не ведаюць пра творчасць «Торбенду», пра што яны спявалі і чаго, калі вось, паўтараючы вашае слова, так напалохалася ўлада ў Беларусі. Гэта быў гурт «Торбенд», музыкі якога знаходзіцца з канца кастрычніка за кратамі. Максім, скажыце, вось раней вы цудоўна памятаеце гэта, калі музыкаў запрашалі ў адміністрацыю прэзідэнта, іх там сустракаў Пралясковскі. Адзін з музыкаў вёў нават калонку ў газеце адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія». Канешне, былі чорныя спісы, але канцэрты, будзем шчырымі, часам здараліся ўсё ж такі. Гэта музыка гучала таксама, магчыма, не часта, я ў навазе беларуская незалежная музыка, але гучала нават на FM-радыёстанцыях. Чаму, на вашу думку, цяпер режим не паспрабуе прыручыць артыстаў, каб вярнуць іх, скажам, пад некае поле ўплыву сваё.
Дмитрий, мы не будем забываться, что час принципово изменился. Что сегодня мы снаем в ситуации военных деяний, и не только в Украине, але и в формате военных деяний державы супраць белорусского народа. Вот этот надзвычайный стан речев, и он натурально, ну, уже по поводу этой дикунской логики, потребует надзвычайных сродков. Тому начинается культурнинский террор. И культурнинский террор есть непосредственным протягом той позиции, той политической стратегии, якую той самый наполоханный режим весь час пробует ожитявить. Это примус до молчания. Это примус до гульни у хованки. Это примус для отмовы от своей публичной, мощной громадянской позиции. Бо, коли вертаться до Торбенду, это, передусім, были проявы народной эмоции. Это будут такие энерджайзеры, зонки не надто мудрагелистые, але абсолютно докладно разглядали ситуацию с моцной позицией. И вот эта моц, вот эта прага свободы, эта внутренняя энергетика успрымается зараз як экстремизм, успрымается як непосредный выклик влады.
Дякую, Максим. А зараз я хотел бы представить нашего чергового гостя. До нашей размовы долучается керовник Свободного театра Миколай Халезин. Привитание, Миколай.
Привитание.
Миколай, я вот начал разговаривать как раз с Максимом, и мы говорили про переслед музыков, мы узгадали про Торбенд, які признали у истории Беларуси первый такой выпадок экстремистским формованием музычный гурт. Зараз мы будем говорить про мэрия Херасименко. На вашу думку, вот переслед этих музыкантов, это все ж таки переслед людей, которые, скажем так, вышли на улицу, перекрывали дорогу, так как все тысячи людей в Беларуси. Все ж таки тут судятся правды артистов, музыков за их творчество.
Ну, я бы сказал, что это и не одно, и не другое. То есть я бы сказал, что это то, что власть поняла быстрее, чем поняло вот это демократическое крыло нашего общества, которое значительно больше, чем недемократическое. Власти осознали, что белорусская культура – это больше, чем культура. То есть и культура это продемонстрировала реально на деле. Да? Когда постеры Владимира Цеслера становятся просто таким манифестом, да, или когда спектакли свободного театра, их нельзя не запретить. Потому что это как бы такое предел вольнодумия. Или литература, которую, да, нужно тракторами закатывать в землю, потому что это литература, которая веером распространяется просто такой лавиной. И власти это прекрасно поняли, что культура уже не только заботится о себе, как они пытались это сделать, что культура будет стоять в очереди, культура и искусство, стоять в очереди в Министерство культуры, просить немножко денег, как-то жить, как-то выживать, финансироваться всегда по остаточному принципу и все. Нет, культура стала совсем другим. Она стала, во-первых, связывать воедино вот эти все очень разные, разнокалиберные и разнонаправленные платформы в одну какую-то, в один концепт. И при этом она стала декларировать объединение. В отличие от части там, политического сегмента, да, часть которого работает на разъединение, а культура говорит всегда, мы должны объединиться все. Без разговоров, да, без обсуждений, потому что мы стоим перед лицом вандала. Этого вандала мы должны усмирить. И культура стала тем цементом общества, которое стало. И я не преувеличиваю.
Вось якраз сёння другі дзень адбываецца суд над мэрыем Герасіменкай, спявачка, якая выканала некалькі месяцаў таму песню «Обіймімене Акіяна Эльзы», і зараз яе за гэта фармальна судзяць. Давайте мы нагадаем нашым гледачам, пра што ідзе гаворка, і вернемся праз пару секундаў. Гэта была мэрыя Герасіменка. Зараз пытанне да вас абодвух. Што, на вашу думку, сёння можа быць тэмай для беларускіх музыкаў? Пра што можна спяваць у Беларусі, каб з аднаго боку не страціць твар, а з іншага свабоду? Максім.
Вот вы сказалі, спяваць у Беларусі, я адразу задумаўся. А дзе? І аб чым? Штука в тим, що сьогодні, як на мене, відбувається вертання до часів такого культурного партизанства. Коли музична творчість, коли ми кажемо про те, що відбувається в Україні, перетворяється у справу подпольну, перетворяється у таку культурницьку партизанку з усіми, як можливими наступствами, тобто конспірації, секретними концертами, як в свій час робили, наприклад, актори зі свободного театру, і натурально культурницьким пересвітом, культурницьким терором. Я не ведаю, про що зараз можна співати в Білорусі, хоча ні, слухати хлушу, ведаю. Бо я ще не поспів послухати, але докладно ведаю, що є найновший альбом, апошній альбом, свіжий альбом гурта «Синдром самозванця». І менавіто там, як мені подається, можна знайти шмат які відкази на ті питання, які ми зараз озвучуємо. Тому культуру не спиніть, культуру не стримати, культуру не забороніть і не відмініть, я би кому не хотілося. В будь-якому випадку творчість протягується, незгоди нікуди не поділися, і виники, я так розумію, будуть доволі хутко бачні для всіх.
Миколай, а ви думаєте, про що співати, щоб не трапити за ту турму, як трапили Light Sound, і Герасименко, і Турбенд?
Ну, тут сначала хочу, конечно, признаться в любви к Мириам, потому что она, во-первых, потрясающая певица, во-вторых, смелый человек, и вот это прям такой один из образцов того, кого хочется видеть на поле белорусской культуры. То есть это такая честная, очень и честная, и профессиональная позиция. То есть когда вот это сочетается, это самое дорогое, что может быть для творческого человека. Я не знаю, нужно ли сейчас петь внутри Беларуси. То есть да, писать, наверное, музыку, да, наверное, распространять ее, как правильно Макс сказал, в подпольно, как это, собственно, нам так выпало, это практически 17 лет свободному театру делать это, работать или в подполье, или в полуподполье во времена вот из этих таких как бы оттепели. Но в риск посадки, он безумно велик. И я считаю, что безопасность должна быть на первом месте, несмотря на то, что у нас есть принципиальная позиция по творческому высказыванию. Мне кажется, что тем сейчас огромное количество, это подобные периоды в истории страны, они всегда дают невероятное количество красивых историй и о любви, и о предательстве, и об отваге, и о трусости. То есть тут у нас сейчас тем непочатый край. И я вам скажу, что очень сложно сейчас выбирать для каких-то стратегических творческих проектов тематику, потому что ее невероятно много. Это слишком плотная среда. Но так бывает не всегда. Как только страны начинают жить в спокойном демократическом обществе, всегда творцы испытывают проблему с темой, проблему с большой темой, которую хочется изложить. Это очень странная, парадоксальная позиция, история, да? Когда все плохо, но для творцов выбор непочатый край, ты можешь делать все, что угодно. Переходить, да, нужно четко понимать, что сейчас нужно изучать опыт советский, предсоветский, подпольный опыт. Да, писали люди книги, отправляли их, сейчас есть электронная почта, сейчас есть куча возможностей с интернетом. Ты можешь писать и отправлять это вне Беларуси и публиковать это вне Беларуси. Ты можешь записывать музыку внутри Беларуси, отправлять ее и публиковать вне. То есть, или выпускать на стриминговые площадки. Ты можешь, да, остаться и делать это все под псевдонимом, как когда-то делала группа Z, или уехать и пытаться начать работать в Европе. И я всегда говорю, если не воспринимайте вынужденную эмиграцию как трагедию, воспринимайте как шанс. Если вы не работали в европейском поле, в мировом поле, то сейчас у вас есть возможность к этому полю как бы прильнуть, да, попытаться его понять и предложить то, о чем вы думали. Сделайте свой продукт мечты, предложите его Европе, предложите его Америке. Мы так всегда поступали, и это всегда работало.
Так само у кастрычніку 22-го года затрымалі музыкаў з гурту Light Sound і іх бацькоў нават. У бацькі, зрэшты, здарыўся там інсульт. Яго часова, так разумею, выпусцілі, пакуль ён знаходзіцца дома. Гэты гурт прадстаўляў Беларусь у 12-м годзе на Еўравізіі. Давайте зараз паслухаем невялікі эпізод той песні, праўда, па-беларуску, і вернемся.
Коли нема надей, я знаю, я не. Чтоб не собрать на мне, спелом и ранее, что мы герои, разом с тобою, с тобою же все, мали зоны стен, мы ты отговорить, хочешь на пе.
Я хотел задать питание так само вам ободвум наприканці. Глядите, вот эта песня представляла Беларусь на Евровизии по-ангельску, дякуючи, між іншим, як стверджають провладные телеграм-каналы, Александру Лукашенко, тому что он нібито умешався сам у подлі голосов. Тепер гэтых людей будуть судить, і там уже просто трагічне здарення відбувається. У чим тут питання і проблема? Гэта абсолютно попсовий гурт. Ён якасная папса, канешне, але гэта не грамадская лірыка, як у Торбэнд, і гэта не фактычна велізарны подзвіг, які зрабіла Герасіменка пасля вайны, фактычна, ну, вось, зрабіўшы зыбіцкую такую трыбунай праўкраінскай. Максим.
Я могу сказать, я вот слухаю то, что вы зараз промовляете, и хотел бы потянуть думку Миколая. Бо штука вот тем, что у культуры безліч наслоєнняў і паверхаў. І вось Light Sound – гэта акурат самы, магчыма, такі народны, самы папсовы, самы лайтовы варыянт. І тое, што вось гэтыя лайтовыя музыкі, гэтыя прыгажунчыкі такога, як бы, вельмі такога прывабнага папсовага выгляду, у добрым сэнсі гэтага слова, пачынаюць падпісаваць лісты супраць гвалт, пачынаюць выказвацца супраць того, что вырабляя режим, начинают с ней огучивать позицию неазгоды и громадянского сумления. Это можно легко прочитать, хучей за все так оно было прочитано, как интервенция политического диссидентства у сферу белорусской поп-музыки. Это было фактично перетворение лайтового лайт-саунда, так, у зброю, у выклик, у некую демонстрацию абсолютно мощной и сильной позиции, которая не имеет ничего агульного с выбором режима. Я думаю, так.
Николай Каласка.
Тоже продолжу Макса, потому что это, кстати, важный момент. Собственно говоря, власти всегда... Они не любят поэтов из кочегарки, как Виктора Цоя, да? Не любят, потому что это люди, которые занимаются тем, чем они хотят, в первую очередь. И они занимаются этим тогда, когда они хотят и как они хотят. И человек при этом работает в кочегарке, его мало кто слышит. Но при этом он вызывает раздражение властей. Но самое страшное для властей, когда вот это вольнодумие выходит в поле мейнстрима. Это то, за счет из-за чего, собственно говоря, свободный театр, например, я по своему опыту могу сказать, почему мы попали в эти жернова сразу же практически. Потому что мы сразу начали гастролировать по большим площадкам мировым. И это стало сразу раздражать, потому что это театральный коллектив, который не относится к Министерству культуры, он никому не подчинен, он делает все спектакли, которые он хочет, и при этом он выступает на самых больших и самых престижных площадках. Но то же самое и с, это будет происходить сейчас со всеми. Если там, я не думаю, что это коснется сестер этих грибных, я не помню, как их фамилия, и Александр Солодухи, потому что это просто такие облизыватели режима. Но люди, которые находятся в мейнстриме и которые думают, что их не коснется, им достаточно просто поставить в песню неправильное слово, и это вызовет раздражение. Я помню очаровательный момент во время одного из славянских базаров очень много лет назад, куда пустили группу Панихида. Те написали прекрасный такой хит, очень, очень мейнстримовый, и те решили его пустить. И в это время на трибуне, естественно, сидел Александр Лукашенко, и Алина Свиридович объявила песня такая-то, группа Паненко Хида. То есть как бы, чтобы не давать намека на то, что этот герой может скоро помереть. Да? И вот, или что мы с ним на выборах прощаемся. Но вот этот момент двойственности, этот момент, как бы, когда под угрозой находятся все, он будет только усугубляться. Это происходит, причем, не только в культуре, это происходит и в экономике, и в политике, и в государственной политике, которая там тоже сажают сейчас своих, и этот поток будет нарастать. Но для культуры особенно важно понять, что свое нужно четко осознать свое предназначение и четко осознать свое место в этом обществе. Вот то, что она всегда финансировалась по остаточному признаку, всегда, и это происходило не только в Беларуси, а и вообще на постсоветской территории, это то, что стоит сломать. Потому что культура на сегодняшний день... Неважно, кем она представлена, человеком, который рассказывает про этикет, как Зарецкая, или человек, который поет мейнстримовые песни, как Light Sound, или человек, который, как Торбенд, призывает к общему подъему духа, не имеет значения. Это люди, которые несут сейчас белорусскую культуру. То есть они несут сейчас на себе эту Беларусь, которую мы должны передать своим детям.
Апошнее питання у вас літерально по одним сказі на отказ. Що, на вашу думку, ось у такої Білорусі, яка є на ЄС тепер, може у культурному плані вирости, я маю на увазі у сфери культури, ще у Совєтському Союзі могла вирости Бонда ці, Мроя, Левон Вольський? Що зараз у такої атмосфери? Миколай, притягуйте.
Може вирости непосредственно білоруська культура. Потому что нельзя воспринимать как национальную культуру эстетику городского поселка, возведенную в ее ранг. Нельзя. Так мне когда-то сказал Игорь Михайлович Добролюбов. Это преступление, потому что национальная культура сейчас как раз снова формируется. Она снова заставляет о себе говорить, и она занимает сейчас то место, которое она должна была занимать. И займет еще большее место внутри нашего общества.
Макс?
Я бы хотел додать так само. Справа в том, что у меня есть дрянная новина для держсистемы. У ее нема и николи не было культуры. Культура, сапраўдная белорусская культура, вольная культура, незалежная культура, отбывается зараз паза межами держбюджета и паза межами державного уплыва. Из ее ничего зарабить, как я уже сказал, немагчыма, яна уже отбывается, яна уже отбылась, и мы все соудельники этого процесса. Головное у белорусской культуры, у новой белорусской культуры, у культуры новой Беларуси, в том, что она не потребует дозволов и визов. И она існуе поза межами бюджетов и декретов. И она есть просто тому, что есть белорусская нация. И ее есть про что зараз расповесть.
Дякую великий. Я нагадаю, что сегодня моими гостями были керовник свободного театра Миколай Халезин и культуролог Максим Жбанков. А для вас в празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели «Свободу премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітання, выглядите канал «Свобода Премиум». З вами у празі Дмитрий Гурневич. А сёння со мною на сувязі Яніна Сазанович, заставальніца проекта «Дзікае паляванне» і «Карніки Беларусі». Привітання, Яніна.
Привітання, Дмитрий.
Сёння ми з Яніною поговорим про заклики Лукашенка до так званих беглых вертацца у Беларусі. Гэтыя заклики паўтараюць ягоныя чыноўнікі, прапагандысты. Вось якраз сёння гэты заклік паўтарыў адзін з так званых сенатараў, член Савета Республікі Олег Дзіяченка, дарэчы, ён ректор Акадэміі паслядыпломнай адукацыі, ён паўтарыў заклік вярнуцца, раскаяцца, але да гэтага трэба стварыць дастойны плён пакаяння. Спачатку я хачу запытацца ў Яніны, ці ўвогуле вы ведаеце, да каго гэты чалавек звяртаецца, якіх беглых ён хоча вярнуць, якія, скажам так, гатовыя вярнуцца?
Я думаю, гэта яны заклікаюць усіх, канкрэтна направлена гэта на тых, хто яшчэ сумняваецца, але яны хочуць, каб прыехалі самыя, ну, можа, імянітыя. То бок самыя за тымі, за кім яны палююць, у тыя, у каго хто на слуху заўсёды. Гэта мая думка.
Ну вось вам пагражае 12 гадоў турмы завочна. Ці вам ўвогуле цікава чуць гэтае вот разважанне пра вяртанне, ці вы ў некую секунду можа задумаліся пра гэта ўвогуле, каб сапраўды можа вярнуцца ці раскаяцца?
А ў чым раскаяцца? Я не лічу сябе віннай. Я раблю справу, я асабажаю сваю краіну. Вінныя тыя, хто робіць тэрор. Вінны тыя, хто убівае, катуе, садзіць у турмы, знішчае жыццё нармальным беларусам. То бок я не лічу сябе віннай. Не. Не думала аб тым, каб вяртацца.
А ці ведаеце вы такіх людзей, которые сапраўды пра гэта разважаюць? Бо мы ведаем выпадкі, калі людзі вярталіся, іх адразу садзіліся на мяжы, ці там неўзабаве пасля таго, як яны перакрочвалі, даехалі дадому. Ці вот хтось у вас пытаўся парады?
Я ведаю такіх людзей асабіста, я ведаю, што некаторыя пыталіся ў мяне. Мой адказ заўсёды не. Вяртацца ў Беларусь нельга, катэгарычна нельга. Зараз там кіруюць тэрарысты краіны, і яны робяць усё для таго, каб сламаць вось тое, што ў нас, ну, тую нацыю, якая ў нас зараз ёсць. Сламаць тых людзей, якія там засталіся. Пасадзіць, калі не усіх, дык амаль усіх, каб не было больш ніякага, я не ведаю, нават думкі ў кагосьці наступнага пакалення аб тым, што давайте нешта зробім якія перамены ў нашай краіне. Таму вось яны вось так вот закручваюць гэтыя гайкі, сажаюць, катуюць, убіваюць. І вось гэтыя здзеклівыя вяртайцеся, мы вам ўсё прасцім, толькі вяртайцеся. Гэта таксама, ну, нішто іное, як здзек над людзьмі.
Вы згадалі пра тое, што людзі ў вас нават пытаюцца парады. Ну, а што гэтымі людзьмі кіруе? Яны што, не бачаць, што адбываецца 2 гады ўжо ў Беларусі і побач з ёй, не бачаць падобных прыкладаў? Бо такі вось выпадкі, калі людзі вяртаюцца, іх хапаюць, яны здараюцца, ну, прынамсі, ну, раз у месяц это публічна. Мы ж не ведаем, што адбываецца не публічна.
Разумееце, у мене такія думкі, што Не ўсе зрабілі гэтыя крокі, то бок не ўсе выехалі за мяжу, не ўсе разумелі, з чым яны змагаюцца з самага пачатку. То бок людзі думалі, што ну вось я зараз там на 2 гады з'еду, я там туды-сюды магу ездзіць, ну і цалкам пра мяне, можа, там забылі ці яшчэ нешта. Людзі выйшлі у 2020 годзе, большасць людзей выйшла не проти, ну, скажем так, дыктатуры, так, яны выйшлі супраць гвалту. Гэта трэба разумець. То бок вельмі вялікая частка людзей не разумее, што такое дыктатура, што такое Лукашэнка, і што такое гэтая рэпрэсіўная сістэма, гэта машына, якая будзе катаваць, знішчаць усіх. То бок людзі стаміліся. Я разумею тых, хто зрабіў гэты выбар, ненаўмысна, у сэнсе, ну вось мы такія змагары, я кажу там вось пра вас, Дмітрий, пра сабе, да, гэта наш шлях. Мы абралі самастойна гэта, да, і гэта наш выбар рабіць гэта далей. А некаторыя людзі выехалі, таму што баяліся, таму што разумелі, што іх пасадзяць. І зараз яны думаюць, ну, нічога ж не адбываецца, ну, у сэнсе з імі, там, не прыходзяць да іх сваякоў, да і не прысылаюць ніякіх пісьмаў, да, шчасця там, і гэтак далей. Таму, ну, можа, пра мяне ты і забылі, можа, я магу вярнуцца. Ну, то бок, разумееце, я лічу, што гэта не тое, што несвядомасць, ну, неразуменне...
Наіўнасць такая?
Так, наіўнасць, да, такая наіўнасць і такое... Яшчэ раз, да, мы змагары з вамі і публічныя фігуры, і гэта наш выбар. Так, ну, я разумею, прабачце. Але, ну, гэта наш выбар. А многія людзі, яны хочуць на радзіму, як і мы ўсе. І яны не працуюць з кожны дзень затрыманымі, з цалкам з дыктатурай, з цалкам усей гэтай інфармацыі. Таму, канечне, гэта наіўнасць. Наіўнасць аб тым, што, ну, рэжым, можа, ўжо і пазабыў пра мяне.
До речі, Максима, ось не всі ведуть про те, що сенатор пропонував конкретну інструкцію для тих, хто хотів би вернутися, так, то, що він хотів би бачити від них. Давайте зараз коротенько послухаємо, яка пропонова сенатора покаяння, і пізніше вернемося далі, будемо розмовляти з Яниною.
Они могут принять участие в различных мероприятиях за рубежом в поддержку нашего государства. Они кричали о введении санкций против... Пусть теперь поработают на то, чтобы снять эти санкции. Пусть проведут митинги в Варшаве, в Вильнюсе, в других западных государствах за снятие неправомерных санкций, необоснованных санкций против нашей страны. Пусть поработают на нашу страну.
Ось, Яніна, ці ведаєте ви людей, які для того, щоб вернутися, готові зараз виходити, умовно кажучи, до посольства у Варшаві з червоно-зеленими стягами, я так розумію, щоб потребувати відмінити санкції супроць Білорусі і після цього вернутися у Білорусь?
Не, я таких не ведаю, не особисто, не, я думаю, что мои знакомые не, никого такого не ведают. То есть это некий сюр. Как вы себе это представляете, как люди, которые приехали в демократичную Украину, которые проживают у там Евразвязи, у США, там или нечто такое, пришли с червоно-зеленым стягом и сказали: не снимите санкции. Ну, я не ведаю. Это
На вашу думку, кому ён гэта гаворыць, кому Дзяченко это кажа? Ён сапраўды думае, што хтось яго пачуе і выйдзе, ці гэта некая шырма? Ну, мне так само цікава, просто хто аўдыторыя мэтавая вось такіх заяваў?
Мне здаецца, аўдыторыя якраз такі... Гэта не, ну, гэта мы, да, таргет, это мы у тым ліку, але збольшага яны гэта кажуць для тых, для той часткі людзей, якія засталіся ў Беларусі, якія падтрымліваюць уладу, то бок, глядзіце, мы вось такія добрыя, да, мы добрыя ў кавычках, мы вось такія даём магчымасць усім, хто нейка... Яны толькі павінны зрабіць вось гэта і гэта. І ты, кто за Лукашенко зараз у Белорусинке, ну вось, батька же, ён вось гэта человек, да? Разумеете, что, ну, то бок, немножко, яны кажуть это для нас, але яшчэ гэта таргет и тыя люди, які унутры краіны, кабы больш былі лагодней, становілі, ну, яшчэ больш, ну, как-то шанавалі тую уладу, да, якая зараз ёсць у краіне.
Ось ми говоримо, як СМІ розказуємо про випадки, коли людей садили, на межі арештовували після вертання у Білорусь. А ці вам відомо ніякі випадки, коли люди справді поспіхово верталися, знаходили працю, живуть і кажуть, ну бачите, ми вернулися, не все так кепсько. Інші випадки?
Я ведаю тільки випадки, коли люди їздили туди-сюди, але... Усё ж таки збольшага, калі пайшла такая волна гэтых затрыманняў, большая частка перастала вяртацца просто ў Беларусь. То бок, я не ведаю ні аднаго выпадка, калі чалавек, пражыўшы і выходзіўшы у 2020 году конкретно супраць диктаторской улады у Беларусі, які вернуўся бы і жыў бы долго і счастліва, скажем так, Украине.
А те випадки, которые ведаете, когда людей затримывали, там были среди них ваши знакомые, например, когда вертались, або тем лику с Польши, некоторые вертались, те вы ведаете подробязнее, как это в угле отбывалось?
У мене є знайомі, яких затримали, я не буду казати, ну, їх імена і так далі, але я можу сказати, що людей, які затримують, їх значно більше. Тобто, не всі сваякі звертаються, наприклад, у правоохоронні організації, не всі сваякі хочуть їх не бути просто, треба просто розуміти, що тое, што мы бачым, гэта не ўсе выпадкі.
Як вы думаеце, вот мы гаварылі, навошта да каго звяртаюцца, якая якбы мэтавая аўдыторыя, але навошта, як у палітычным плане, у палітычным сэнсе, навошта Лукашэнку гэтая заява бясконцая пра вяртанне так званых беглых, бо гэтыя размовы ўжо вядуцца, ну, фактычна паўтара года, два мінула ад пратэстаў, і ўвесь гэты час Лукашэнка паўтарае як мантру: вяртайцеся, вяртайцеся, там, Губазік паўтарае, Азаронак паўтарае. Дзеля чаго гэта робіцца?
Ну, магчыма, яны разумеюць, што тыя людзі, якія выехалі, гэта ж такі самы вялікі касцяк, ну, скажам так, актыўных людзей. Так, яны хочуць, каб яны вярнуліся і, ну, пасадзіць іх, каб яны зараз жывя там у Еўразвязі, у США, у многіх краінах, не працягвалі рабіць тое, што яны робяць. Ну, гэта адзін з маіх такіх, адна з маіх такіх думак. Таксама, ну, вось я ўжо казала недзе аб тым, што магчыма, яны гэта кажуць, каб ну, быў некі такі я не ведаю, была такая магчымасць паразмаўляць з Захадам наконт таго, што, ну, глядзіце, ну мы же ім кажам, што яны могуць вяртацца. Ну, тое, што я как бы вы не можаце дакладна ведаць, як будзе з гэтымі людзьмі, калі яны вернуцца. А вось вы, ну, дайце нам, хай яны вернуцца, і тогда вось, ну, паразмаўляем з вамі там санкцыі, нешта такое. Гэта другая думка. Але гэта ўсё, ну, разумееце, гэта ўсё гаданне на кафейнай гушчы, как бы я бы так это сказала, так? Што ў них там у головах, ну, не думаю, не вы, не я, не то, что не разумею, мы просто навод уявить не можем. Это, ну, поглядеть на то, что яны цалком, так, транслируются на ТВ, на, у газетах своих. Ну, это ж просто вот ты глядишь, и у тебя взрыв мозга. Тому не ведаю.
Яніна, глядзіце, а вот вы самі згадвалі пра тое, што на пачатку пра знаёмасць людзі вяртаюцца, як быццам бы яны жывуць у свабодных краінах, дзе ніхто не забарняе ім чытаць Telegram пра Беларусь, яны не маюць такой інфармацыі. Тады інакш, як тады змяніць сітуацыю, каб гэтыя людзі не станавіліся чарговымі палітычнымі зняволенымі, ці хтосьці ўвогуле скажа, ну не, займаецца гэтым або працуе ў гэтым напрамку, і ці гэта ўвогуле рэальна змяніць, каб мы што месяц, это самое минимально, часам частей, не чулі пра такія выпадкі, калі людзей затрымліваюць просто праз легкадумнасць.
Магчыма, трэба больш працаваць з тымі, хто ўжо ўехаў, і больш актыўна ўключаць іх у, ну, у ўсе гэтыя пратэстныя рухі, да, за мяжой. То бок дэмакратычныя нашы сілы, я не ведаю, там офіс ці кабінет, яны павінны, ну, па-першае, яны павінны працаваць з людзьмі ўнутры краіны, а таксама яны павінны неяк працаваць з тымі, хто ўжо ўехаў, таму што я ведаю, што людзей, якія з'ехалі, якія неяк хочуць дапамагаць, такіх шмат. Але вельмі часта яны сустракаюцца з тым, што іх там, ну, адфутболюць, кажуць, нам не патрэбна ваша дапамога, там адно, другое, трэце. Ну і, канешне, чалавек, калі жыў у Беларусі, ведаеце, ён выйшаў на пратэсты, потым ён быў рэпрэсаваны, ён з'ехаў, і ён, ну, можа нават іх, ну, вось ён хоча, да, а куды? Ён абрашаецца да, вось, да кабінета, яны такія, ну, нам не патрэбна. Абрашаецца да людзей, яны такія, нам не патрэбна. І ён такой, а што мне тады рабіць? Ну, вось, проста прыходзіць да ініцыятыў, гэта таксама, ну, у нас ёсць, как бы, прадстаўнікі, якія павінны гэта не тое, што кантраляваць, а больш, ну, напраўляць людзей, а не адфутболіваць іх. Яны павінны быць у кантакце з імі. Ну, вось, може, з пашырэннем гэтай інфармацыі, з некімі, я не знаю, мастер-класамі пра дыктатуру. Ну, нават ведаеце, нам можна зрабіць нейкую, я не знаю, там, гістарычную, там, мастер-клас і распавісці. Не ўсе ведаюць, што дыктатура ў Беларусі пачалася не 2 гады таму, не ў 2020 годзе. А дыктатура ў Беларусі пачалася ў 1995-96 годзе, ну, 4-м пасля прыходу Лукашэнкі. Таму, ну, пашырэнне інфармацыі пра тое, што такое дыктатарскі рэжым, пашырэнне інфармацыі пра што такое Лукашэнка, што такое сістэма Лукашэнка. Я лічу, што трэба гэтым займацца.
І напрыканцы, вось мне цікава, ці ёсць штосьці, што можа зрабіць Лукашэнка, ягоныя прадстаўнікі, ягоныя паплечнікі, каб вы асабіста паверылі ў тое, што іх заклікі вяртацца абсалютна шчырыя. І калі хтосьці вернецца, ён не апынецца, напрыклад, не ведаю, на Валадарцы ці на Крэсціна.
Канкрэтна я? Не, я ім не давяраю. Я про гэта, наприклад, так само писала на своїх соцсетках об тим, що моя свобода і свобода кожного чоловіка не каштує ні там, я не ведаю, попіць кави з сяброўкай, по якій засумавалі, ці там, ну, нешта праверыць. Я розумію, випадки бываюць розныя, але розумієте, що гэта диктатура, усе. Яны будуть робити усе, каб зламіць вас, забрати вашу свободу, тому що просто яны, ну, тому що яны просто хотять так. Тому ні.
Тому ви виключаєте можливість, що гэта влада може змінитися настільки, каб спинити ось гэтые репресії і супра тих, хто зараз у Білорусі, супра тих, хто захоче туди вернутися.
Я у гэтым не сумнеюся, яны ніколи не зможуть змінитися, і гэта уже доказано, не то, що не одним випадком, а многими годами.
Дякую, великий Яніна. Я нагадаю нашим гостям, що сьогодні моїм гостем була Яніна Сазанович, засновальниця проєкту «Дике полювання» і «Карніки Білорусі».
Дякую вам, Дмитрий.
Дякую, Яніна. А я нагадаю, що для вас у студії «Празі» працював Дмитрий Гурневич. Ви глядели канал «Свобода Преміум». Заходьте на наш канал, на наш сайт «Свобода.орг», на наші соціальні сітки. Полюбіть гэтае відео, прокоментуйте його, каб воно стало більш популярним. Повідомте про його вашим сябрам і знайомим. І заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думал, что напишу гэтую книгу за 2 года, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Владимир Орлов. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў. Падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Каля сірацелага без трупы і рэжысэра купалаўскага тэатру я чую галасы маіх сённяшніх герояў, водгулі якіх гучить у гримерках, костюмерных и на сцене. Я примираю героев до апошніх подеев и думаю, як бы они сыграли у этом спектакле, яны не расчаровывают. Имя Франциска Алехновича ведомое значно менш, чем имя российского письменника Александра Солженицына. Меж тым, менавіта ён, Алехнович, упершыню за некалькі дзесяцігоддзяў да архіпелягу ГУЛАГу здолеў сказаць свету вусцішную праўду пра імперыю савецкіх канцлягераў. Ён нарадзіўся ў сям'і віленскага тэатральнага скрыпача. Калі Францыску споўнілася 5 гадоў, бацька пачаў браць яго на спектаклі. Малога палохалі тэатральныя стрэлы, але захапленне тым, што адбывалася на сцэне, было мацнейшае за страх. Ад таго часу францыскава душа назаўсёды пасялілася ў тэатры. У 1916 ён стварыў у Вільні гурток, з якім паставіў сваю першую п'есу на Антокалі, напісаную, дарэчы, ў Лукійскай турме, дзе аўтар адбываў гадавое зняволенне за знівагу сілаў нябесных і намер скінуць існую ўладу. З лета 1918 Францыск пераехаў у Менск і дзейсна далучыўся да працы Беларускага дзяржаўнага тэатру. У часе польскай акупацыі стаў дырэктарам і рэжысэрам тэатру, але пазней мусіў вярнуцца ў Вільню. Да Ляхновіча хутка прыходзіць слава нацыянальнага драматурга. Максім Гарэцкі прысвячае яму цэлы раздзел у сваёй гісторыі беларускай літаратуры. Натхнены признанием и веданием законов театру, Францишек отваживается на незвычайный эксперимент, дописывая и ахверуя Янку Купалу третий акт «Павлинки». Амбитный автор оригиналу не выказывая незадовольнения. В 1925-м Францишек завершая 17-ю пьесу. Наступную ему наканавана написать амаль про 20-ти годзи. А Ляхновича, якого в БССР официально называют батьком белорусской драматургии, у 26-м годзе запрашают на академичную конференцию по реформе правопису. Ён ведае, што жыццё тэатр, дзе не бывае рэпетыцыяў, адны прэм'еры, але пагаджаецца прыехаць у Менск. Назад яго ўжо не выпускаюць. Ён становіцца ці не першым у Беларусі засуджаным паводле артыкулу 98 за ўдзел у арганізацыі, дзействуючай в направлении помощи міжнароднай буржуазіі. За довер до большевицкой влады Францишек мусил различиваться целым десятигодием на Соловках. И раптом, усяго про 7 годов зняволення, нечеканное счастье, обмен у 1933-м на политика и мовознавцу вязня польских турмов Бронислава Тарашкевича. Той не в забаве так само опынулся в советских застенках. А Ляхновичу пошанцевало болей. Ён атрымаў яшчэ 10 гадоў вольнага жыцця. Ягоная кніга «У капцюрах ГПУ», пачынаючы з 1935 году, выйшла на 7 мовах у Европе і в Америцы. У сакавіку 1944 у яго кватэру в акупаванай немцамі Вільні зайшлі двое. Суседзі пачулі стрэл. Як высветлілася, 1980-е забойцам был нехто Симонавичус, иншее прозвище Петрайтис, партизан, який после войны закончил партшколу, працевал на высоких посадах и отзначился во всех литовских советских энциклопедиях. 1990-е глубокие метафизичные творы Франциска Ляхновича вернул на белорусскую сцену Микола Трухан. Есть что-то трансцендентное в том, что гэтый талановитый режиссер заучасно скончил свой земный шлях не в забаве после постановки апошней Аляхновичевой пьесы «Гротеску» «Крути, не крути, треба померти». Символичная могила Франциска Аляхновича на Виленских росах чекая теперь нового помнику. Был час, калі я працаваў не толькі за пісьмовым сталом, але яшчэ і хадзіў на службу. Тады, калі даймала начальства, калі душа ўзбунтоўвалася і прагла волі, мяне наведывала адно і тое ж нязбытнае жаданне. О, як мне хацелася кінуць гэтую працу і стаць акторам у тэатры, але не ў якім-небудзь, а ў вандроўным. У юнацтве я недзе прочитал, что в 1920-е Беларусь мела якраз такі театр. Ён ездил с города в город, с мястечка в мястечка, с вёски в вёску и нават официально назывался вандроўным. Памятаю, як моя беларуская, змешаная с цыганскую кров, захвалевалася и в твар дыхнул свежий и солодкий ветер бясконцай дороги. Поготов тым вандроўным тэатрам кіраваў чалавек з вольным нябесным прозвішчам Глубок. Адзін з кіраўнікоў першага беларускага таварыства драмы і камедыі Уладзіслаў Глубок быў і драматургам, які напісаў 40 п'есаў, і рэжысэрам, і мастаком, і паэтам, і акторам, и первым народным артистом Беларуси. Потом я доведался, что все выглядало, вядома, зусім не так идилично. Уладе не сподобалися гэты вандрованне, якія тяжко тримать под пильным воком, особливо во умовах обвострення клясовой боротьбы. Тем больше перед кожным спектаклем Глубок выступал с выдатной лекцией про белорусскую историю и культуру. Театр зробили оселом, і загадалі ўвесці ў рэпертуар п'есы пра клясавае змаганне. Самога з Глубка урэшце забралі, каб прысудзіць да расстрэлу. Пры арышце загінуў і вялікі куфар з рукапісамі. Жонка народного артиста, якая спробувала после музового аресту скончить життё самогубством, дочекалася ягоної реабілітації, але уже не дожила до открыття у 1982 у Менском Троєцьким предместі громадской гостьовни імя Владислава Голубка. Тепер я добре обознаний у лёсі Голубка, але заповітна мара хоть на месяц зробиться актором чи просто рабочим сцени вандровного театру у моєї душі по-ранейшому живає. На білоруських могилках у американським Саут-Ривері можна вивучати цілі розділи нашої історії. Тут знайшли свій останній спочин слуцький повстанець Іван Наумчик, політик і педагог Радослав Островський, письменник і історик Юрка Відьбіч. Дякуючи наведванню гэтага некрополю, я ўпершыню сустрэў імя тэатральнага дзеяча В'ячаслава Селіха-Качанскага. При поступленні в Маладечинскую наставницькую семінарію ён уразів экзаменатараў, заспіваўшы магутным барытонам «Спасі, Господі, людзі твая». Праз некалькі гадоў Селіх, апантаны жаданнем зрабіцца професійным оперным співаком, едзе ў Петербург. С адзнакай закончыўшы кансерваторыю, ён перамагае больш за 300 канкурэнтаў і трыумфальна трапляе ў славуты Марыінскі тэатр. Недавні лагойскі хлапчук апынаецца на музычным алімпе. Як прэм'ер-барытон ён співае разам з Шаляпіным ды іншымі зоркамі. Найбольш удалымі з 25 ягоных роляў крытыка называе Барыса Годунова, князя Ігара і Рыгалета. Здавалося, далей будуць адны ружы і авацыі. Але ў сярэдзіне 1920-х гадоў, здзівіўшы калегаў, Селіх прымае прапанову старшыні Інстытуту беларускай культуры Усевалада Ігнатоўскага і пераїжджае ў Менск. У 1927-м на сцэне першага беларускага дзяржаўнага тэатру адбылася прэм'ера «Русалкі» Даргамыскага, першай оперы на беларускай мове. Селіх прычыніўся да прэм'еры ў дзвюх іпастасях, як рэжысэр і як выканаўца ролі млынара. У тым самым годзе ён узначальвае БДТ-1 у будучым Купалаўскі тэатр і выводзіць яго ў шэраг найлепшых тэатральных калектываў краіны. Аднак гэтыя поспехі не былі паратункам ад пагрозы з боку всемагутнага ведомства, у якім дасье, здаецца, мелі на кожнага. Пагатоў за Селіхам вадзіліся неабыякія грахі. Ён упарта адмаўляўся ўступаць у камуністычную партыю. Насуперак загаду наркамасветы не зняў з рэпертуару падазроныя спектаклі «Кастусь Каліноўскі» і «Каваль ваявода». Каб уратавацца ад арышту ОГПУ, В'ячаслаў у 1933-м пакідае Беларусь і вяртаецца ў Менск ўжо ў часе нямецкай акупацыі. Блукаючы па свеце, Селіх Качанскі не пакідаў галоўнай справы жыцця. У Нямеччыне ён стварыў беларускі драматычны тэатр імя Голубка, у Злучаных Штатах Амерыкі заснаваў тэатральную студыю, дзе ставіў п'есы Ляхновіча і Дуніна Марцынкевіча. Вялікае значэнне ў жыцці эміграцыі меў арганізаваны ім беларускі нацыянальны хор. Калі спадаровічу славу ішоў ужо 10-й дзясятак, ён адрэдагаваў спеўнік беларускага жаўнера. Нехай спеўнік спатрэбіцца некалі ў нашым войску. Упэўнены, што ў многіх тысяч суайчыннікаў пры згадцы пра нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы, дый наагул пра беларускі тэатр, адным з першых выплывае з памяці велічнае імя Стэфанія. Францішак Аляхновіч, убачыўшы 15-гадовую Стэфу, адразу ацаніў яе выбітны талент і прапанаваў выканаць галоўную ролю ў сваёй п'есе «Цені». Стэфанія Станюта упершыню выйшла на сцэну ў 1919 у першым таварыстве беларускай драмы і камедыі. З 1931 і да апошніх дзён амаль 70 гадзіў жыццё Стэфаніі було зв'язане з Купаловською трупою. Театрознавці різних країн захоплено писали про її смацтайну творчість, де високий драматизм сполучався з неповторною комедійністю, іронія з гротеском, яскрава емоційність з переконавчою заглибленістю у психологію. Для нас, сороголих театралов, Станюта була просто наскрозь нашій, білоруській, іконописній. Хтось бачив у її свою маці, хтось бабулю. Добре знайомий Стефанії Станюти, театральний критик В'ячеслав Ракіцький, лічить, що найліпші образи нас створили у спектаклі «Гарольд і Мот» поводлі Хігінса і Кар'єра, «Гульня з коскою Еркіня», «Мудромір» Матуковського, а так само у кінофільмі «Розвітання» поводлі оповісті Распутіна «Розвітання з матьорою». Погоджаючися, додав би, що Станюта була одним з образів самої Білорусі. Неколі я глядел постановку на малой купаловской сцене. Раптом потухла электричность и у тембры заклопоченный голос широковядомой народной артистки промовил. «Извините, товарищи, технические неполадки. Надо немножко подождать». Это был не голос Станюты. И она николи б не разбурила театральную умовности и не дозволила б себе гэтак поставиться до национальных почуттів глядачов, частка этих покинула той спектакль зусім не з причини відсутності світла. Адрозна від некоторых колегов, Стефанія ніколи не присягала з трибуни у верності партії, не ухваляла ленінської національної політики. Затоє ставила підпис під листами протесту супроти будівництва Вітебської АЕС і розгону дзядов 1988 року, вітала створення Білоруського народного фронту. У 90-х годах вона ще виходила на сцену в пам'ятальній молитві Рогора Горина «Страстях по Авдею» Володимира Бутрамеєва і взяла в спектаклі «Гарольд і Мот». «Мені хапило розуму легкодумно прожити життя», казала вона, маючи на увазі свою можливість утеку від реальності у світ мистецтва. Коли Станюти не стало, було почуття сиротілості, і приходячи в Купаловський театр на її спектаклі, я ще довго ловив себе на сподіванні, що ось зараз здариться диво. Поет Ігор Шкляревський розповідав мені, як здавав за свого сябра Валерія Раєвського уступний екзамен у театрально-мистецький інститут. Отримав, відомо, найвищейшу тоді відзнаку п'ятерку, але Раєвський оцінив допомогу однопоблажливим поляпуванням по плечі. Малойця. Шкляревський обурився. «Ти хоч чув, що таке гіпербола?» Сябр відказав: «Ведаю, ведаю». Правда гэта ці показка, я в Раєвського, коли ми познайомилися, запитатися не одважився. І он був для мене метром, який чомусь ще при кінці 1980-х довірив мені, молодому літератору, зробити для Купаловського театру некілька перекладів. Особливо важним гэтий довір стався про 10-годзе, коли, задалікатно кажучи, нелояльність до теперішньої влади, я був звольнений з праці у видавестві і оказався у вельми непевному фінансовому становищі. Неузабаві зателефонувала загадчиця літчастки купаловців Марина Бартніцька. «У Раєвського є для вас п'єса на переклад. Ми кілька разів зустрікалися раніцею в його кабінеті. Конічку?» – зазвичай питався Валерій Миколаївич. Я відмовлявся. Він був солідарний. «Ти пам'ятаєш, що можеш ходити на любий спектакль без квітків? Будемо лічити гэта сціплою гуманітарною допомогою потерпілому від розгулу стихії». Раєвський прийшов у Купаловський в 1967-му, у 73-му став головним режисером, а потім до 2009-го був мистецьким керівником. Він створив близько 50 спектаклів не тільки у родних стінах, але й на сценах інших городів і країн. У Білостоку поставив гоголівського ревізора, у Любляні затюкана апостола Макайонка, у Белфасті – порог Дударова. Видатно пам'ятується «Апошній шанець» поводлі Василя Бикова, «Що той солдат, що гетий» поводлі Бертольда Брехта, «Дударовські рядовые». Раєвський мог би поставити нашмат більш добрий і найперш білоруської драматургії, де не давали. бо Валерий у театральних колах лічився м'яким дисидентом. Со мною ён, навіть коли гэта быццам бы вимагала ситуація, про політику ніколи не заговорював. Але у 2006-м я зустрів Раєвського у намётовому містечку на площі Каліновського з двома тяжкими пакетами, де були банани і помаранчі. Развітання з посадою мастацкого керівника і апошнія гады Валерія Миколаєвича були афарбаваныя у драматычныя колеры. До ягонага 80-годзя былыя калегі сабралі зробленыя ў розны час выказванні Раєвска, якія шмат каму дазволілі іначай убачыць гэтую асобу. «Один человек, — казал спадар Валерий, — усё жыццё застаецца пацаном, а другі усё жыццё грае чыновніка. Самае цяжкае — трываць іншага — партнера, суседа, жонку, маці, дзяржаву, кіраўніка. І яшчэ, калі ва ўлады няма палітычнай апазіцыі, такой апазіцыі павінна стаць мастацтва».